Глава 9. Примеры воспитания. Моя жена консультировала одну молодую маму, а я, в изумлении, наблюдал за следующей сценой. Один из двух детей этой мамы, двухлетний мальчик, после неудачной попытки привлечь внимание, взял игрушечный пластмассовый гаечный ключ и начал стучать им по маминой руке. Случайно он дотянулся и ткнул игрушкой ей в лицо. С его стороны это было не ново. Мы и до этого наблюдали за его насильственными каиновыми поступками в отношении его маленького брата, не говоря уже о маме. За день до этого моя жена наблюдала, как он взял колесо от трехколесного велосипеда и хлопал им по ноге мамы, которая вскрикивала: «Джонни, маме больно!» И потом плачущим голосом жаловалась: «Не бей маму!» Бам! Опять хлопает колесо по ноге. «Прекрати! Мне больно!» Я скажу вам, что больно. Больно видеть маму, губящую своего ребенка тем, что просто сидит и ничего не делает, хотя и реагирует на маленького Джонни, как на преступника. Но в этот раз все произошло по-другому. Разговор продолжался, а тем временем Джонни надоело атаковать маму, и он переключился на мою жену. После первого удара, почти не сводя глаз с его мамы и без изменения выражения лица, она подняла подходящую пластмассовую игрушку. Это было не для ответного нападения, а для урока. То, что должно было произойти, принесло бы больше всего пользы матери. Когда Джонни стукнул второй раз, быстро и с большей силой, чем у Джонни, моя жена нанесла ответный удар. Какой сюрприз! Что это маленький Джонни чувствует на своей руке? Боль, и она как-то связана с ударом игрушкой. Джонни ударил еще раз, и опять мгновенная сдача, только для воспитания. Джонни был в тупике. Он хотя и не заплакал, убрал болящую руку и внимательно осмотрел ее. Можно было наблюдать маленький умственный компьютер в работе. Как будто для проверки своей новой теории он ударил еще раз, но уже с меньшей силой. Но незамедлительный ответный хлопок был не слабее, чем предыдущий. На этот раз я подумал, что он заплачет. Но нет, посмотрев на свою маму, как будто спрашивая: «Как это все понимать?» Затем он еще с меньшей силой ударил мою жену по руке. Я подумал, на этот раз она ослабит удар, как и он. Но она опять стукнула его с прежней силой. Сейчас вам, наверное, стало интересно, что же все это время делала мама малыша. Невероятно, но две женщины продолжали разговор. Моя жена, как будто все было в порядке, и его мама с лицом, наполовину выражающим удивление, наполовину умеренную тревогу. На угрюмом лице Джонни, как у солдата специальных войск, появилась улыбка. К моему изумлению, с 1/4 от первоначальной силы он еще раз ударил мою жену. На этот раз она даже приподнялась с дивана, чтобы стукнуть его в ответ. Мне показалось, как я услышал небольшой резкий выдох, какой делают мастера карате при ударе. Я ждал, что Джонни вот-вот усвоит урок. Разговор затих в ожидании реакции мальчика. Но в роду у Джонни, наверное, были викинги, потому что он продолжал обмениваться ударами еще раз 10. Однако он ударял все легче и легче, до тех пор, пока после обдуманной паузы не хлопнул еще раз, после чего получил быструю сильную сдачу. Ребенок уже нехотя держал гаечный ключ в руке, изучая лицо жены. Я думаю, он был озадачен ее расслабленным, неугрожающим взглядом, так как привык, что его запугивали и ругали. Его приучили, что наказанию предшествует нарастающий антагонизм. Моя же жена ничего ему не говорила и почти не смотрела на него, а когда посмотрела, дружелюбно улыбнулась. Ребенок развернулся, пожал плечами, поболтал ногами, улыбнулся, исследовал свою руку и посмотрел на свой гаечный ключ. Я видел, как в голову маленького экспериментатора пришла идея. Он вернулся к маме и стукнул ее по руке. Когда она потерла руку и плачущим голосом сказала: «Джонни, больно», моя жена протянула свою игрушку ей. Джонни стукнул мать еще раз, а молодая мама отважно возвратила удар. Понадобилось возвратить еще пару ударов, чтобы Джонни хорошо усвоил урок. Но главной ученицей здесь была мать. Если она будет сохранять в этом постоянство, склонность Джонни к насилию пропадет навсегда. Помните, когда взрослый человек пользовался игрушечным гаечным ключом, это не было заменой розги. Это не было наказанием, а было уроком. Ребенок радостно стучал игрушкой. Он не был сердитым или злым. Если бы он был таким, лекарством было бы розга. Возвращенные удары учили, что его поступки вызывают боль и были незаслуженными. Его также учили, что есть другие, кто может дать ему сдачу. Большинство маленьких задир вылечиваются после встречи с задирой побольше их. Дети учатся не ловить руками ос после того, как поймают одну. Некоторым будет трудно поверить, но в будущем после такого наставления моя жена стала дорогой для Джонни. Он очень любит ее и поднимает шум, чтобы она взяла его на руки, когда она находится рядом. Дети чувствуют себя уютно возле тех, кто контролирует их эмоции и рядом с кем они знают свои ограничения в поведении. После этого случая и последующих консультаций во взаимоотношениях матери и ребенка появились значительные улучшения. Мы только что вернулись с ужина от хороших друзей. Это милая молодая пара, которая только создает свою семью. Они очень заботятся о правильном воспитании своих детей и никогда не будут виновными в пренебрежении к ним или оскорблении их. Дети очень важны для них. Но когда мы разговаривали, я еще раз убедился, что именно маленькие, незначительные вещи определяют направление воспитания ребенка. Среди нас находился 3-летний мальчик, который, играя игрушечными резиновыми животными для купания, обнаружил, что внутри резинового козлика еще осталось немного воды. Тогда он поднял его над столом и начал сжимать. К восхищению всех и особенно ребенка, козлик начал выпускать воду на кофейный столик. Весело засмеявшись, мама пошла на кухню за полотенцем. Когда она попыталась вытереть стол, малыш сказал: «Не надо!» и попробовал препятствовать маме убрать лужу. Она легко отодвинула его в сторону и вытерла стол. В знак протеста ребенок сердито и разочарованно фыркнул. Бросился на диван и захныкал. Плакал он негромко и всего секунд 5. Потом вскочил и с выпеченной губой начал искать другое развлечение. Еще через 10 секунд все обиды прошли. Разговор возобновился, но тут ребенок совершил первый из списка известных проступков. Он вскарабкался на кофейный стол, что явно переходило все границы, и начал искать другую возможность выразить свое открытое неповиновение. Где-то после 5-й команды он послушался и слез, но только за тем, чтобы сделать какое-то следующее нарушение. Разговор постоянно прерывался замечаниями в адрес малыша. Это был именно тот случай, когда требовалось сосредоточенное воспитание и наказание. Игнорирование этого поступка, как делали его родители, означало баловать ребенка. Чему научился ребенок? Он понял, что мама больше его и может подчинить его своей воле. Это отразится на том, что он будет навязывать свою волю младшему брату. Еще он понял, что ему не обязательно контролировать свои поступки. Для него все, что он в силах сделать, является честной игрой. Гнев, которому позволили кипеть в его сердце, привел к неповиновению. Хотя родители и не осознавали этого, поступки ребенка были плодом его испорченного сердца. Правильная реакция была бы приблизительно такой. Джонни, вот салфетка, убери этот беспорядок. Не хочу. Бормочет Джонни, продолжая брызгать воду, покачивая одним плечом, опустив подбородок, не слишком уже думая о воде, а больше желая увидеть, сойдет ли это ему с рук. В его сердце бунт, но он сталкивается с превосходящей силой, поэтому он колеблется. Мама еще раз говорит: «Джонни, сейчас же вытри воду. Мои дети получили бы только одну команду». Если ребенок все еще упрямится, мама идет за розгой. Если он поспешно пытается отвратить стягание, вытирая воду, это уже не должно иметь значения. Мама возвращается с розгой и, сев перед ним, говорит: «Джонни, я сказала тебе вытереть воду, но ты упрямился, поэтому я отшлепаю тебя, чтобы ты не упрямился в следующий раз». Мама хочет, чтобы ее мальчик вырос умным, как папа, поэтому я хочу помочь тебе запомнить, что ты должен слушаться. Ложись на диван и опусти руки. Теперь не двигайся, иначе мне придется дольше шлепать тебя. Затем она медленно терпеливо шлепает его раз 10 по голым ногам. Он плачет от боли. Если он продолжает упрямиться, защищаясь или выражая гнев, тогда нужно подождать немного, еще раз объяснить ему причину и продолжить наказание. Когда становится ясно, что он полностью сокрушен, мама дает ему тряпку и спокойно говорит: «Джонни, убери беспорядок». Он должен очень послушно вымокать воду. Чтобы проверить и закрепить этот момент подчинения, дайте ему еще одну команду. «Джонни, пойди и собери все игрушки обратно в коробку». Или: «Джонни, подними всю грязную одежду и сложи ее в корзину». После 3-4 послушно выполненных команд похвалите его за помощь и скажите ему, какой он умничка. Остаток дня он будет счастливым и податливым. Произойдет невероятное преображение. Вы только что стали свидетелем потенциального установления мира в доме и получения эмоционально стабильного и послушного ребенка. Если вы будете наказывать каждое нарушение, будь это плохое отношение или проступок, через неделю у вас будет совершенно послушный и радостный ребенок. Я точно знаю, что некоторые из вас думают сейчас: «Но я очень занята, у меня нет времени следить за каждым проступком». Если у вас есть обязанности вне дома, удерживающие вас от надлежащего воспитания ваших детей, отдайте их обратно сатане. Я имею в виду даже церковную деятельность. Или делайте то, что определил вам Бог. Если с другой стороны хаос в доме слишком напрягает вас, вы должны тем более следовать наказаниям. Они нужны вам для покоя, который они обеспечивают. Вчера молодая мама маленьких детей пришла к нам в дом и рассказала моей жене такую историю. «Сегодня утром я сидела за швейной машинкой. Мой 4-летний сын подошел ко мне и сказал: „Мама, я так сильно тебя люблю“. Я прекратила шить, посмотрела на искреннее выражение его лица и сказала: „Я рада, что ты любишь меня, потому что я тоже тебя люблю. Ты такой милый мальчик“. Когда я попыталась продолжать шить, он сказал: „А ты знаешь, почему я так сильно тебя люблю“? „Нет, почему“. „Потому что ты научила меня приносить дрова в дом и всегда делаешь то, что говоришь“. Эта мама всегда выглядит свежей и отдохнувшей. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но это так. Даже 4-летний ребенок может сравнить себя с другими детьми и оценить родительское воспитание. Когда усталость и сонливость вашего ребенка начинают делать его раздражительным, не позволяйте по этой причине возникнуть нежелательным последствиям. Уложите малыша спать. Что делать, если он ворчит и недоволен? Стойте на своем. Будьте с ним тверже, но никогда не позволяйте ему вставать, когда уже уложили его. Если вы вдруг, уложив его в кровать, вспомнили, что он недавно проснулся, не награждайте его недовольство разрешением встать. Ради постоянства в воспитании вы должны твердо идти вперед. Он, возможно, не сможет заснуть, но его можно научить просто тихо лежать. Он очень быстро поймет, что если его уже уложили, у него нет шанса отменить это. Встать с кровати значит попасть на линию огня, получить несколько стежков розгой и вернуться назад. Это станет простым, как укладывание в кровать тряпичной куклы. Тем, кто только в основном постоянен в наказании, придется использовать розгу слишком часто. Те, кто всегда постоянны, вскоре перестанут нуждаться в ее применении. Ребенок не знает, как лучше всего добиться своего. Когда ему не понравится первый раз, что его уложили в постель, он, естественно, начнет хныкать. Если ребенка успокоить, разрешив встать, в следующей подобной ситуации хныканье повторится. Если каприз ребенка опять наградить, реакция хныканья еще больше укрепится. Такое снисхождение к капризам ребенка сделает его нахальным потребителем. Поскольку хныканье и плач все равно рано или поздно начинают раздражать родителей, лучше независимо от их чувств и эмоций разрушить эту склонность до того, как она укоренится и станет чертой личности. Только подумайте, ваш ребенок никогда не докучает вам, не хнычет и ни зачем не плачет. Я вырастил 5 таких. Подумайте об удобстве, которое дает возможность уложить ваших детей в кровать и сказать: «Время спать». Затем лечь самому и заснуть, зная, что они все еще будут тихо лежать в постели, когда вы проснетесь. Одна мама, когда читала начало рукописи этой книги, была очень отягощена постоянным хныканьем своей годовалой дочери. Дочитав до раздела книги, в котором шла речь о запрещении детям хныкать, если они устали, уложите их в кровать, она решила на практике применить прочитанное. Когда она уложила дочь спать, сонный ребенок ответил плачем протеста. Следуя инструкциям книги, мать шлепнула девочку, сказала ей прекратить капризничать и спать. До этого ребенок привык каждый раз около часа беспокоить мать, периодически хныкая и вставая, но только для того, чтобы ее выругали и уложили опять. Тем не менее, шлепок укротил ребенка и заставил ее лежать тихо. Мать продолжала читать и через какое-то время заглянула в комнату. Она увидела, что девочка тихо сползла на пол и перелистывала книжку. Мать улыбнулась, глядя на своего милого, тихого ребенка. Не прерывая дочь, она вернулась к книге. Читая дальше, она размышляла над тем, что ребенок не послушался ее. «Но она же такая тихая сейчас и не беспокоит меня», — думала мама. Потом она поняла, что суть не в том, что ребенок не беспокоил ее, а в том, что он не научился слушаться. Она пришла к правильному выводу, что разрешив дочери тихо сидеть возле кровати, где она все равно бы уснула, она эффективно научила бы ребенка противиться правилу. Из любви к своему ребенку мать разубедила себя и нарушила приятную тишину шлепками. Еще раз сказав девочке, что нужно спать, через час проснувшийся ребенок был веселым и радостным. Недавно в нашем доме одна 3-летняя девочка играла в куклы. Здесь я хочу вставить замечание. Все детские куклы должны быть похожими на маленьких детей, а не на куклы Барби. Фантазии, возникающие у ребенка от игры в куклы, которые напоминают детей, заставляют их играть роль матери. А фантазии, возникающие от кукол Барби, трансформируется со временем в желание подражать богине секса. Каковы мысли в душе его, ребенка, таков и он. Притчи 23.7. Эта маленькая девочка играла роль мамы. Около года назад она была непослушной и разбалованной. После нескольких консультаций родители принялись за воспитание ребенка с применением наказания. Сегодня это идеальная малышка, всегда податливая и радостная. Интересной была ее роль с куклой-ребенком. В ее воображении ребенок начал плакать после какой-то команды. Она выругала его, развернула и шлепнула. Потом она говорила утешительные, ласковые слова и хвалила своего ребенка за то, что он такой хороший. Она в совершенстве имитировала любящий терпеливый тон и твердость ее собственной мамы. Мы украдкой подсмотрели за развитием ее материнской практики. С ее тряпичным ребенком возникало несколько ситуаций, когда она быстро и твердо обращалась с ним, как опытный профессионал. По сути, в подобных жизненных ситуациях я бы действовал так же. Она сказала плачущему ребенку, кукле: «Нет, это нехорошо, сейчас этого нельзя, прекрати плакать». Шлеп, шлеп, шлеп. «Хорошо, теперь перестала, так лучше». «Теперь смотри, не шали». Эта трехлетняя мама уже готова воспитывать счастливых послушных детей. Она точно знает, чего ожидать от своей мамы. И что еще поразительнее, она знает, чего мама ожидает от нее. Она наказывала своего ребенка куклу за неправильное отношение, не за поступки. Эта трехлетняя девочка уже почти завершенный продукт воспитания. Битва выиграна, и пока родители будут поддерживать то, что они по капле внесли в ребенка, он будет всегда благословением и помощью для них. Ребенок никогда не должен хныкать или что-то выпрашивать. Эту привычку легко сломать. Никогда ничего не давайте попрошайке, и попрошайка уйдет. В нашем доме, если ты что-то выпрашиваешь, ты этого точно не получишь. Мы твердо решили не награждать ребенка попрошайку. Когда мы шли в магазин, чтобы купить что-нибудь для поощрения детей, а один из них терял терпение, хныкал или повторял просьбу дважды, он ничего не получал, даже если потом ему приходилось смотреть, как другие едят мороженое, которое он выпрашивал. Если я собирался взять на руки малыша, а он вдруг начинал хныкать, чтобы я поднял его, я не брал его на руки, пока он не отвлекался чем-нибудь, хотя это могло причинить мне неудобство. Такое правило в вашем доме может показаться станет причиной постоянных жалоб на несправедливость. При одной только мысли об этом вы чувствуете себя тираном. Если вы будете пытаться поступать по такому правилу с 99% постоянства, то вы не будете удовлетворены результатами. Если ребенок хотя бы раз добьется своего, благодаря капризам и выпрашиванию, он будет пробовать делать это еще 10 раз. Если же такие методы покажутся ребенку неподходящими для него, он вскоре изменится в соответствии со своими интересами, независимо от его возраста. Когда у попрошаек нет выбора, они выбирают не попрошайничать. Два года после нашего первого ребенка моя жена не могла зачать. Но потом, когда она все-таки смогла, у нее был выкидыш. Через три года у нас появился малыш, имя которому мы придумали еще 5 лет назад. Наш долгожданный первый сын. Моя жена была чрезмерно увлечена им. К году он так привязался к ней, что если я хотел провести с ней вечер вдвоем, мне приходилось делать эту заявку задолго до этого. Не было никакой опасности, что у нас будут еще дети. Мальчишку нельзя было оставить с няней, если она не была глухой. Он все время шумел. Я немного знал о детях и думал, что у него просто был возрастной период, который должен был пройти своим чередом. Но мой друг, у которого было побольше отцовского опыта, показал мне и моей жене, что это не так. По-моему, ничего нельзя было сделать с этим двухлетним ребенком, который так был привязан к матери, что казалось, у них еще и пуповина не разделена. Моя жена была рабой желаний ребенка до того решающего апрельского дня. У меня до сих пор перед глазами стоит картина, когда мой друг подошел к моей машине, из которой мы выгружали вещи во время выезда на природу совместно с церковью. Его сообщники замаскировали за деревьями, а он подошел к моей жене, ловко и быстро взяв Гэбриэла из ее рук, сказал: «Я побуду с ним». И тут же исчез. Я не мог понять, чего он хотел от этого брыкающегося, кричащего отчаянного ребенка, который оглядывался назад через плечо, желая, чтобы мама спасла его. Но сообщники окружили моего друга плотной стеной, как будто предотвращая всякое спасение. Я подумал, что ребята ошиблись и скоро захотят вернуть капризного малыша, как простуженный человек хочет вернуть свой насморк тому, от кого им заразился. Для моей жены это было что-то ужасное. У нее отняли ее утешение. Но через пару часов тренер вернулся с новым Гэбриэлом, который смеялся и наслаждался компанией ребят. Ко всеобщему удивлению, он не побежал к своей маме и не начал плакать. С того момента пупок у него завязался, мир этого мальчика стал больше объятий мамы. И я получил назад свою жену. Вскоре у нас появился еще один мальчик, но он уже не был таким, каким был его старший брат в начале. Иногда, когда моя жена присматривает за детьми знакомых, она предпочитает, чтобы они предоставляли ей полную свободу для их наказания и воспитания. Мы стараемся быть реалистичными и благоразумными, определяя, чего можно реально достичь в отведенное время. Мы учитываем доверие ребенка к нам, его знакомство с нашими методами, чувствительность родителей, а также эмоциональное состояние ребенка. Однажды Дебби присматривала за целой группой детей разного возраста и из разных семей, приехавших на семинар. У одной пары был чрезмерно избалованный 15-месячный ребенок. Он привык, чтобы окружающие постоянно его обслуживали и удовлетворяли его желания. В результате этот ребенок оказался самым требовательным для своего возраста. Он скучал за своей мамой-слугой. Его жалкий вид не просто говорил: «Я грустный и одинокий, почему вы меня не любите?» Он буквально заявлял: «Я сердитый, поэтому все уходите. Здесь все не по-моему. И где, кстати, моя мама? Мне все ответят за такое обращение. Такого вечера со мной им больше не захочется. Я уж постараюсь». Детей усадили за стол на полдник. Через пару минут лицо малыша исказилось недовольством, и он надул губы. Ему не понравилось блюдо, которое было для всех одинаковым. Он встал из-за стола и начал жаловаться. Предоставляя ему больше свободы действий, чем обычно нашим собственным детям, моя жена протянула ему картофельные чипсы, которые до этого ему очень понравились. Но, не изменяя своему капризу, он недовольно бросил их на пол. Моя самая терпеливая жена, имея достаточно других забот, подняла его и усадила в большое мягкое кресло, подав ему пестро раскрашенный скейт. Пытаясь развлечь его, она показала, как крутятся колеса. «Видишь, как интересно?» — сказала она. «Крути колеса!» Но мальчик бесстыдно отвернулся. Этот ребенок развил в себе, вернее, родители развили в нем, эгоистичный и упрямый дух. Если и дальше оставлять его таким, он сделает стыд своей матери. Моя жена всегда испытывала особую привязанность к этому мальчику, и ей было очень больно видеть, как в нем развивается такая ужасная гордость. Она решила, что пришло время прекратить все это. Перестав заниматься другими детьми, которые радостно исследовали и переставляли все предметы на столе, она быстро нашла свою розгу 30 см длиной и диаметром со спагеттину. Опять положив перед ним скейт, она нежно и игриво сказала: «Крути колеса!» Но он, упрямясь, опять отвернул голову. Она еще раз показала, как интересно крутятся колеса, и повторила команду. Но упрямство не исчезло. На этот раз, убедившись, что он полностью понял, что от него требуется, она положила его руки на колеса, повторила команду и, когда послушание не последовало, ударила его прутиком по ноге. И опять спокойным, но твердым голосом она приказала ему прокрутить колеса. Самоволие умирает мучительно. Моя жена привела других детей, чтобы показать, как интересно крутятся колеса. Оттягивая правую руку как можно дальше от скейта, малыш держал его левой рукой явно для того, чтобы показать свое решение и укрепить его. После 10 раз, не отреагировав адекватно на команды, за которыми следовал десяток шлепков, он подчинил свою волю требованию. Покрутив колеса, он сделал то, что должен сделать каждый человек. Он подчинился перед высшим и признал, что его интересы не первостепенны. Как только он прокрутил колеса первый раз, моя жена вернулась к своим прежним занятиям. Через несколько минут она заметила, что он крутил колеса и смеялся с другими детьми, которыми он до этого пренебрегал. Сердитость пропала, а на ее место пришли удовлетворение, благодарность и дружелюбие к его ровесникам. Розга выполнила свое библейское назначение. Когда об этом преображении узнали родители, они пересмотрели и изменили свою воспитательную программу.